широка, есть много. Пожалуйста. Тора очень широка. Есть много тем разбирать. Я подумал разобрать одну из интересных тем потом. В Торе есть законы, за что еврей должен отдать жизнь. И на какие законы он не должен отдавать жизнь. Вот, например, мы знаем из Торы, что если есть опасность для жизни, то надо нарушать субботу. Если человеку опасно поститься в Йом-Кипур, опасно для жизни, то он ест. Есть определенные рамки, как он ест, что необходимо для спасения жизни. Но большинство запретов Торы отодвигаются в случае опасности для жизни. Опасность для жизни еврея отодвигает запреты Торы. Кроме, так тому тут говорит, кроме троих. Так сейчас разберем это место и постараемся это понять. Тут написано так. Омар Раби Йоханан. Говорит Раби Йоханан мишум Раби Шимон бен Йецодек. Раби Йоханан говорит от имени Раби Шимон бен Йецодек. Это трактат Санедрин, 74-й лист. Мы находимся пока на первой странице. Вы знаете, что каждый лист в Талмуде имеет две страницы. Так Раби Йоханан говорит от имени Раби Шимон бен Йецодек нимну в Гомру. Немного обсуждали и пришли к выводу Балият Бетнидзе. На втором этаже Бетнидзе, на втором этаже, в таком месте Бетнидзе, блюд, кол авирот шебетора, все запреты Торы, им умрим адам авор ве алтеарик. Если говорят человеку, нарушь, чтобы не быть убитым, я авор ве алтеарик, что он должен нарушить и не быть убитым. Худ, кроме Миавода с Кахабим, кроме идолопоклонства, Вегируй Арайот, разврат. Понятно, что разврат, о котором говорится здесь, разврат по определению Торы, это можно разобрать подробнее, что Тора, кто по закону Торы входит в разврат, Ушфихуд Дамим и проливание крови. Значит, три. И до упокорства, разврат и проливание крови. Теперь Гемара спрашивает, откуда мы это знаем. Он говорит, тут есть такой Ребелезер, Детанья. Ребелезер Эймер. Ребелезер говорит, ну это мы читаем в Шма. Беав то это Шемер и Кехо. Бехол вовхо, увехол навшехо, увехол мейдехо. Люби Бога твоего Бога всем сердцем твоим и всей душой и всем и достоянием твоим, всем имуществом. Им нема бехол навшехо, если сказано всей душой, гомон нема бехол мейдехо. Почему сказано всем достоянием, всем имуществом? Ви нема бехол мейдехо. Сказано всем имуществом, достоянием. Гомон немар. Почему написано бахол навшихо всей душой? Достаточно ведь было сказать один из них, более дорогой, и тем более менее дорогой.
Но душа и имущество
это же разные вещи. О, так Рабби Элиэзер говорит так. Им ешхохо адам, шегуфо хабиб араб мимамоно. Есть такой человек, что ему жизнь дороже, чем деньги. Как нема, бахол навшиха, поэтому написано всей душой. Вы имеете ходом, а если есть такой человек, чем умение хоевого умиков, его имущество дороже, чем жизнь. Как нема, написано бахол мейдах. То есть Тора писала кому и всей жизнью, и всем достоянием. У кого жизнь дороже, так даже жизнь. Достояние, достояние. К слову сказать, все-таки всей жизнью и всем достоянием они все-таки не равны. Они не равны. Что я имею в виду? Мы говорили, что во всех запретах Торы все запреты Торы отодвигаются в случае опасности для жизни. А в случае опасности для имущества? Запреты Торы не отодвигаются. Например, шаббат. Есть какая-то опасность денежная. Запреты Торы не отодвигаются. Они не равны. Но Рабби Элиэзер говорит, что Тора написала для всех случаев. И для человека, которому жизнь дороже. Как говорят, жизнь или кошелек. И для человека, который жизнь дороже. И человеку, которого кошелек дороже. И для того, и для того. Относительно и до упоконства, разврата и проливания крови, то ни жизнь, ни достояние не могут отодвинуть эти три строгие запреты. Теперь, вот тут задается вопрос. Люби Бога твоего, Бога написано только про запреты и до упоконства. Люби Бога твоего Бога написано ко всем заповедям Торы, правильно? Значит, люби Бога твоего Бога. Люби. Люби, делай то, что Он велит, не нарушай то, что Он запрещает. Люби Бога. Это относится ко всем заповедям. Ну, так задается вопрос, почему же все-таки Рабби Элиэзер говорит, что вот это «люби Бога» всей жизнью относится только к запрету и до упоконства, а не к другим заповедям Торы. Этот вопрос спрашивает Ран, Рабейну Нисим, в трактате «Псахим». «Псахим» тоже разбирается эта тема на 25-м листе. И там Рабейну Нисим спрашивает этот вопрос. И Рабин Нисим отвечает на это так. Он говорит так. Мы же видим разделение. Люби Бога твоего Бога всем имуществом относится ко всем запретам Торы. То есть будь готов терять имущество, чтобы не нарушить запрет Торы. А чтобы не терять жизнь, это только относится к запрету и до упоконства. Рабби Нисим говорит так. У нас же есть в Торе написано, с одной стороны написано «люби Бога всей душой и всем имуществом». С другой стороны написано «вохай боэм». Тора дана, чтобы жить с ими. Законы Торы даны, чтобы жить с ними. А что я за Исума отдам «вохай боэм». Человек будет делать и жить. Это значит делать и жить. То есть законы Торы даны, чтобы человек жил, а не чтобы он умирал. Вахай баян, балыши йома своем. Чтобы он жил ими, но не чтобы он умер от этого. Поэтому и раз написано такое правило в Торе. Вахай баян, что он жил ими, значит, законы Торы должны, чтобы он жил. Но если этого не выполняется, то что он должен жить, и чтобы он не умер, отодвигает запреты Торы. Это с одной стороны. А с другой стороны написано «люби Бога всей душой», то есть всей жизнью. Они противоречат один другому. Тут написано «люби Бога, чтобы он жил ими». То есть, а не чтобы он умирал ими. Законы Торы даны, чтобы он жил ими, а не умирал. То есть, что жизнь еврея отодвигает запреты Торы. А с другой стороны написано «люби Бога всей душой, то есть всей жизнью». Поэтому он говорит так, Рабби Элиэзер. Не служить идолам – это самая наибольшая основа еврейства. Так на эту самую важную основу в этом случае мы понимаем, любим Бога всей жизнью, даже отдай жизнь. На все остальные запреты Торы, то другие, прошу прощения, не все, но а другие запреты Торы мы говорим по-другому, чтобы человек выполнил их и жил. И поэтому то, чтобы он жил, отодвигает другие запреты. А наиболее важный запрет не служить идолам, так и на это надо даже отдать жизнь. Так это мы знаем насчет идолопоклонства. Так, как мы уже сказали, на другие запреты Торы, человек должен, должен отдать имущество, но не жизнь. Так это про идолопоклонство. Гилуй арайот ушфихут дамим. Откуда мы знаем, что из-за разврата или проливания крови надо отдать жизнь? Откуда мы знаем? Киды ребе. Мы знаем, как ребе. Детанья. Есть такая брайта. То есть есть мишна, которая ребе с Раби Юда Анаси в конце второго века этой эры Раби Юда Анаси собрал от всех мудрецов Торы и написал мишну. Были части, потом после этого, или даже в это время, были такие кусочки Торы, которые не вошли в мишну. Это называется брайта. Брайта – это буквально перевести это внешне. То есть, кроме мишны, которая записана, есть еще кусочки Торы, которые вне этого. Так, Таня, мы учили так. Ребе имя, Ребе говорит. Кикашор йокум ишаре эйю урцахот на нефеш. Как человек встает на другого, убивает его. Кейн адаваразе. Так же эта вещь. Там речь идет так. Тора говорит, рассказывает, что была девушка обрученная. И с момента, что жених дал ей кольцо и сказал, «Ариас Макудешесли, ты становишься моей женой, так ты посвящена мне». С этого момента она уже становится замужней женщиной. Но она оставалась жить в доме у родителей. И готовилась к свадьбе. Потом играли свадьбу и делали хупу. И после хупы она уже входила и жила вместе с мужем. Вообще-то говоря, и в наше время происходит почти то же самое, но с одной разницей, которая довольно важная. У нас же тоже есть две фазы. Парень с девушкой познакомились, и потом они решили пожениться. Это первая фаза, правильно? А потом, и она, естественно, живет у себя дома с родителями, а потом готовится к свадьбе. Так это то же самое и было тогда. Но тогда было принято, что делили кидушин и хупу. Когда они решили уже стать женихом и невестой, он давал ей кольцо и освящал ее себе. И с этого момента она уже стала замужней. Если, не дай Бог, они захотели бы расстаться, то надо было бы дать развод. Так, во время Торы так себя вели. Так в Торе написано так, что один встретил такую обрученную девушку и изнасиловал ее. Так ему полагается смертная казнь. А ей? А написано про нее «Инлана рахет мовес». У нее нету греха смерти. Почему? Кикашо, йоком еще рыло, цохи лепеш. Как один встает на другого убить, так же и это. Он ее изнасиловал, как он бы хотел ее убить. Теперь в этой фразе есть сравнение убийства и разврата. Убийство и разврата с обрученной девушкой. То есть Тора приравнивает одно к другому. Как один идет убить другого, так же это, что он идет ее изнасиловать. Что мы учили от того, кто хочет другого убить? Это приходит учить. В нем целом это учится тоже. Маки шрицеях нарамуросо. Приравнивает убийцу к обрученной девушке. Приравнивает одного к другому. Убийцу к обрученной девушке. Ма нарамуросо нитана цилой бенавшей. Как обрученную девушку. Можно спасти ее. Если кто-то хочет ее изнасиловать. Можно ее спасти бенавшей, душой преследователя, кто хочет ее изнасиловать. То есть можно спасать ее от изнасилования любой ценой, даже ценой жизнью преследователя. А в рейцеях то же самое убийца нитнула от силы бенавшей. Можно спасти жизнь жертвы ценой жизни преследователя. То есть если кто-то гонится за другим, топором или пистолетом, или ножом, так можно спасти, если нет другого пути, если нет другой возможности. Можно спасти жизнь жертвы ценой жизни и преследователя. Это одно сравнение. Тут получается наоборот. Мы учим правила, кто гонится до убить другого, а того, кто гонится изнасиловать. Про того, кто гонится изнасиловать, написано, что можно спасти ее ценой жизнью преследователя. И мы учим то же самое, кто гонится убить другого, можно спасти ценой жизнью преследователя. Умагиш и приравнивает на рамуросу, обрученную девушку, в рейцеях к убийце. Ма рейцеях йорых валяра. Как убийца должен быть готовым быть убитым, но не разнарушить, не убить другого еврея. Афнара Амуросо, то же самое обрученная девушка, ты гарик велтабор, она должна быть готовым отдать жизнь, но не нарушить. Отдать жизнь, не нарушить, если она что-то делает. Речь идет об этом, о таком случае. Должна отдать жизнь, чтобы это не нарушить. Если он просто ее насилует, и она ничего не делает, на это не написано, совершенно не сказано, что она должна себя убивать. Но если она должна... Вообще-то есть решение. Решением спрашивают, если она ничего не делает. Они говорят, что ничего не делает, она не должна отдать свою жизнь. В таком случае она что должна от нее требует, что она делала. Есть кто говорит?
Как кричать должна?
Что?
Если она в поле, то есть она должна кричать, звать на помощь.
Да. Есть из комментаторов там Псахим и тут, что говорят, что это говорит именно про него. Если человека заставляют, чтобы он жил с обрученной девушкой, а иначе тебя казнят, то он должен быть готовым отдать жизнь и не нарушить. То есть точно так же, как человек должен быть готовым отдать жизнь, чтобы не убить другого, точно так же надо быть готовым отдать жизнь, чтобы не нарушить запрет разврата. То есть это сравнение. Как убийца, как нельзя быть убийцей, даже в случае опасности для жизни, так же и нельзя нарушить запрет разврата с обрученной девушкой, скажем. Даже в случае опасности для жизни. Тут мы уже учим закон обрученной девушки, что она замужняя. Мы учим это запрет убийцы. Спрашивает Гемара, откуда ты знаешь, что нельзя убивать, чтобы спасти свою жизнь? Откуда ты знаешь это? Говорит Гемара, это мы можем вывести логическим размышлением. Дауды остел и камбет Рове. Один человек пришел к Рове. К раввину его звали Рове. В Омаре, сказал ему так. Омаре мриду Руи. Хозяин моей долины. Понятно, он был не евреем. Хозяин моей долины сказал мне так. Говоря на современном языке, я бы сказал, мой губернатор, мой помещик. Когда-то помещики имели безграничную власть. 200 лет назад. Он сказал мне так. Так он тоже тогда имел безграничную власть. Он сказал мне так. Зиу кашхай липане. Иди убей вот этого еврея. Вот этого Моше иди убей. Вилей, а если нет? Катлина Рехо, я убью тебя. Ты иди и убей вот этого еврея конкретного. А если ты это не сделаешь, то я убью тебя. То есть он пришел к Рове с вопросом, можно мне это делать или нельзя? Омарей, он сказал ему, ликтерух веротиктов. Даже тебя хотят убить, но чтобы ты был убитым, но не убивай другого. Даже в случае, когда тебя хотят убить. Ми ейма, кто сказал, дидмо дидох сумак твей. Кто сказал, что твоя кровь более красная? Дюмод мода у Гаврисума твой, а может кровь того человека более красная? А кто тебе сказал, что твоя кровь самая красная? А может кровь того человека более красная? То есть речь шла о ситуации, что у того была возможность не только говорить, но и выполнить угрозу. Так, что?
Скажите, пожалуйста, это единственный аргумент, который у нас есть. Я имею в виду, если мы знаем, допустим, что кровь одного из них более красная, метафорически рассуждаем.
Что?
Если мы знаем, ну, метафорически говоря, да, что кровь одного из них более красная, что тогда?
Я вам... Сейчас мы это... Постараюсь это объяснить. Как раз есть у нас другая гемара, из которой что-то можно учить в том направлении, что вы говорили. Послушайте, смысл этой геморы, это не в том. Гемора не хочет сказать, что действительно совершенно все то же самое. Допустим, он более важный. Допустим так. Но нельзя убивать еврея для спасения своей жизни. Я прочитаю то, что Раши говорит. Май хозис. Я прочитаю. Свореу. Я читаю Раши. Шерити дохе нефеш хавери. Чтобы не была отодвинута из-за его жизни душа его, жизнь его товарища. Дики тарты, тут есть две вещи. Тут две вещи вместе. И будна шама вавера, и пропадает душа еврея, и нарушение Торы. Мипнейнавши из-за спасения его души. Дереки лехода, есть только одно, и будна шама. Потеря души. Вуга явер, он не нарушает. Дехиома рахмоне гавера рамитсвес, мишум вахайбе. То, что Бог сказал, что можно нарушать запреты Торы, мы уже сказали, почему можно. Написано в Ахайбе, чтобы жить этим. Мишум дейкоро бейнов нешома шел Исраил. В глазах Бога жизнь еврея очень дорога. И в глазах Бога жизнь еврея дороже, чем, скажем, чем соблюдение Шаббата, чем нарушение Йом-Кипура. У Бога жизнь еврея очень дорога. В Пеох и Габриэль Цеях относительно убийцы, ким де сов и кибут нашомы. Как бы то ни было, получится потеря души, пропажа души. Гомо ей мутер габер. Почему что можно было нарушать? Ми ей мак, ми йоде, кто сказал, что навши хабиба гаейтра ей сами нефиш хавейры. Кто сказал, что твоя душа дороже перед Богом, чем душа твоего товарища? Я понимаю смысл этого выражения, наверное. Кто сказал, Параша? То есть, получается, кто сказал, что душа другого – это не душа?
Независимо, еврей он или не еврей.
Тут речь идет, Гемара говорит именно о евреи. Юках, поэтому двар хамаком лонитан литхот. Поэтому приказ Бога нельзя отодвинуть. Раша объясняет нам очень четко и ясно. Нарушать запреты Торы нельзя. Нельзя. Да что? Жизнь еврея дорога перед Богом, который отодвигает запрет Торы. Так если будет идти речь про запрет субботы, приходит жизнь еврея, и то, что и жизнь, про жизнь еврея написано, «Вохай бен», чтобы он жил, приходит предложение второй Вахайбен, чтобы он жил, и она задвигает запрет субботы, запрет Йом-Кипура и так далее. Но это все про такие нарушения, при которых не погибает еврей. А если погибает еврей, не ты, но другой еврей, то тут Вахайбен не может отодвинуть запрет Торы. Не может отодвинуть запрет Торы. Есть интересное место, это как раз есть такая тосефта, как раз в Масихте Трумот. Трактате Трумот. Там есть такая тосефта. Это прибавка к Мишне тосефта. Как это попадает в Трумот? Так там написано, попадает в связи с другой Мишной, которая есть в Трумот. Так там написано так. Группа евреев идет в дороге. Нападают на них бандиты. Говорят так. Дайте нам одного из вас, мы его убьем. А иначе мы перебьем вас всех. Так Тосефта говорит, что даже если все будут убиты, они не имеют права кому-то передать. Будут убиты все, но чтобы не передали им Еоргу Кубам, а им своем нефешаха смей свою. Чтобы не передали им одну душу еврея. Другая вещь. Кто-то хочет по своей инициативе выбрать себя и выйти. Он может. Но чтобы выбрать, выбрать человека и передать, нельзя. Тут задается законный вопрос. Скажите, что хуже? Чтобы один еврей погиб? Или, скажем, 10-20? Что хуже? Что?
При каких обстоятельствах?
Нет, я вас спрашиваю, не приводится. Я спрашиваю, я задаю логический вопрос. Что хуже? Хуже, чтобы 10 погибли. Ну, так если идти по логике, кто сказал, что твоя кровь больше, чем более красная, чем другая? Кажется, можно сказать, что кровь 10 евреев более красная, чем кровь одного. Правильно? Нет, я просто спрашиваю по логике вещей. Но мне кажется, что поэтому по объяснению Раши можно эту тосефте понять очень ясно. Раши объясняет, это не просто логика, что нехорошо убить другого из-за себя. Что говорит Гемара? Кто сказал, чья кровь краснее, твоя или его? Раши не объясняет, что это просто логика. Кто сказал, что твоя кровь краснее другого? Крови другого еврея. Раши говорит нам, что вообще-то запреты Торы нельзя нарушать. Что разрешает, отодвигает запрет Торы? То, что в Торе написано «Вохай боэм», чтобы ты жил. Если же нарушение связано с тем, что какой-то еврей погибнет, на это мы не можем сказать «Вохай боэм», чтобы ты жил. А раз так, нет того, чтобы отодвинуло запрет Торы. Тут не вопрос, что более прибыльно. Если поставить вопрос по логике, что более прибыльно, понятно, что хуже, когда погибает 10, чем когда погибает 1. Тут не вопрос, как говорится, прибыль и потерь. По Раше этот вопрос поставлен в другой форме совсем. По Раше вопрос, что вообще-то нельзя нарушать запрет Торы. Но что? Приходит закон, приходит в предложение Торы, что в Торе написано «Вохай боэм», чтобы он жил. И отодвигает. Он говорит, знаете, когда «Вохай боэм» может отодвинуть? Знаете, когда? Только в том случае, что никакой другой еврей не погибает при этом. А если какой-то еврей погибает при этом, то мы не можем прочитать тут «Вохай боэм», чтобы он жил. Правильно, мы можем прочитать «Вохай боэм» про себя, но не про другого еврея. А раз не выполняется «Вохай боэм», нет там, нет чего-то, что может это делать.
Смерть
евреев снимает это правило. Я говорю еще раз, это объяснение, я прочитал объяснение Раши, я прокомментировал Раши. Кто-то может понять эту гемору иначе, может быть, из других больших комментаторов Торы, Тосафот, Ритма. Я прочитал Раши и пояснил Раши. Пояснил Раши, как это. И, по-моему, это очень ясное объяснение. Очень ясное объяснение. Теперь, то, что вы говорите, можно ли думать, кто более важный или что, чья кровь краснее? Вопрос тоже непростой. Но если вопрос действительно встанет наоборот, никто должен умереть. А кого возможно спасти? Этот вопрос надо дальше. И если все равны, то надо хоть кого-то спасти. Это был как раз реальный живой вопрос. Во время Второй мировой войны были люди в гетто, которые по оценке реальности шли на гибель. И у кого-то был один документ, один паспорт на кого-то. Он мог написать кого-то. То определенно кого-то надо спасать. Теперь, в Талмуде даже на это есть правило, кого раньше. Не знаю это правило. Но это вопрос совсем другой. Там вопрос, кого спасать. А тут же мы говорим о том, убить другого, на это мы говорим другое правило. Кто сказал, чья кровь краснее? То есть нельзя убивать другого еврея для спасения своей жизни. Так получается, мы выучили сейчас, что есть три запрета, при которых надо всегда, которых нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Это идолопоклонство, разврат и проливание крови. Теперь, идолопоклонство, потому что написано «люби Бога всей жизнью и всем сердцем и всем достоянием». И мы это понимаем именно на то, чтобы не нарушить запрет идолопоклонства. Ну, что входит в идолопоклонство? Есть много что входит в идолопоклонство. интересно. То, что приводит, все считают, что и христианство тоже входит в запрет этого поклонства. И поэтому в еврейском народе, например, когда были крестовые походы, то евреи шли на смерть, чтобы чтобы их заставляли креститься, евреи шли на смерть, чтобы этого не делать. То же самое по закону Торы в Испании. Выход из Испании был для многих имел в себе большие опасности для жизни. И действительно, многие из них, и тех, которые вышли, погибли в дороге. По закону Торы они такие... Много евреев вышли из Испании. То же самое было во время Богдана Хмельницкого. Я читал в книге Еви Мацура от Рабьяна Ганавера. Он рассказывает, что выходил Галашатай и выкрикивал, кто хочет остаться живым, пусть подойдет под вот эту крышу и примет христианство. Выкрикивал один раз, второй раз, или, может быть, даже третий. Практически почти никто не шел. Это... И найдя упоконство, это одно из троих, из трех нарушений. Теперь, проливание крови, это понятно. Из того, что мы учили, выходит практически вывод. Допустим, во время Второй мировой войны, во время катастрофы, если человек был руководителем Юденрата, его просили дать списки. И если он понимает, для чего идут эти списки, то эти списки на высылки в концлагеря, то есть это высылка на смерть, то по закону Торы это входит в ту тосефту, которую мы учили. Группа евреев, которая идет в дорогу, и говорят, дайте нам одного из них. Мы его убьем, а иначе убьем вас. Надо быть готовым идти на все и не передавать списки.
В этом случае он должен сам покончить жизнь самоубийством, получается,
или как? Они его и сами убьют, зачем?
Смотрите, покончить жизнь самоубийством, нет такой обязанности в Торе. Он должен отказаться передавать списки. Что они будут делать, это их проблема.
Скажите, пожалуйста, что же будет с человеком, если он, например, нарушит этот закон? Вот он убил другого еврея. Что же с ним происходит?
В какой ситуации?
Ну вот, например, в этой ситуации. Он нарушил этот закон и убил другого еврея. Что же с ним происходит?
Рамбам пишет так. Рамбам пишет на это. Убил или, скажем, поклонился идолу, когда его заставили. Рамбам пишет так, что этот человек нарушил запрет Торы. Но так как он нарушил это вынужден под угрозой смерти, то земной суд не может его судить.
Он остается евреем.
Я вам скажу даже больше. Он остается евреем, который кошерен быть свидетелем. Потому что это уже, может быть, написано не в Рамбам, а в других, но это... То есть Рамбам говорит так, что даже он нарушил запрет, за который полагается смертная казнь. Но земной суд не может ему присудить наказание, ни смертной казни, ни есть наказание Малко, 39 ударов. Потому что эти наказания полагаются тому, кто нарушил по своему желанию. Но нет тому, который это нарушил под угрозой смерти. Но он поступил то, что Тора запретила.
То есть получается, ему грозит смертная казнь.
Смысл выше,
с небес. То есть получается, если Всевышний говорит, что ему грозит смертная казнь, получается, если он кого-то убьет, и ему грозит смертная казнь, тогда не будет двух евреев. А так, если он кого-то не убьет, получается, он спас одного еврея.
Не понял.
Смотрите, вы говорите, что Талмуд говорит, почему же надо идти на смерть, не убив другого еврея? Получается, как мы говорили, мы выбираем смерть одного еврея, а не 10 евреев. Как вы спросили, что лучше, убить одного еврея или 10 евреев?
Вообще-то не что лучше,
что
хуже.
Да, вы сказали, что хуже. Извините, пожалуйста, что хуже. Конечно, 10 евреев. Получается, если человек, еврей, даже под смертной казнью, убивает другого еврея, он убил одного еврея, и ему грозит тоже смертная казнь. Получается, убиты два еврея. А так, когда он того хотя бы не убивает, а только свою смерть убивает, получается, он одну душу спасает.
Я бы это определил немножко в другой форме. Я бы сказал так, что вот эти запреты, идолопоклонство, разврат и проливание крови, они такие страшные, что нет смысла их нарушить и продолжать жизнь. Жизнь после этого обесценивается. Нет смысла, нет. Так, нарушить субботу можно нарушить для спасения жизни. А эти строжайшие запреты нет. Но в Торе написано, что это, Рамбам пишет, что наказание это уже от небес. И понятно, что этот человек должен делать чуба и исправить.
Это будет
засчитано
после такого...
Чува...
Что?
Чува будет принято, понятно, если убил другого еврея, чува там непростая. Но чува имеет силу в любой ситуации. Давайте представим...
Этого не имеет смысла.
Давайте, смотрите. Не имеет смысла, а имею в виду, не стоит никоим образом... Которой нельзя это делать. Это я имею в виду. Теперь, представьте, давайте возьмем простой пример. Еврей, который был в Испании в 1492 году во время изгнания, или в другое время, под угрозой, там их просто выгнали. Но возьмем тот случай, когда и под угрозой смерти он принял христианство. Что он должен делать сейчас? Он должен делать очень просто. Любой момент, когда он понимает, что это нехорошо, он должен убежать из этого места и вернуться к обычному еврейскому образу жизни.
Без чего?
Он должен вернуться к еврейскому образу жизни. И он так и должен сделать чубу и сожалеть о том, что в момент испытания он его не выдержал, и он поступил неверно.
Их крестили насильно, то есть их не спрашивали, хочешь ли...
Смотрите, то, что их ложили в воду, это не решает. Но то, что в 1492 году у них была возможность выйти, они должны были выйти, и даже если не было, если потом они обязаны в любой момент выйти, потому что стараться убежать, оставить. Рамбам пишет это в Игерат Ашман, Игерат Тейман, что человек, который находится в таком положении, должен оставить все. В том месте, где он не может, что он его обязывает жить не идолопоклонству, я его обязываю жить не по Торе, должен оставить все. Не считаться ни с деньгами, ни с чем, и убежать. Не считаться ни с деньгами, ни с положением, ни с чем.
Ни с имуществом. Если весь Швейху с домом, мы учим из Хайпа, да, все противоречие Швейху с домом, почему мы не можем убить другого еврея? Из-за того, что в Хайпа, чья жизнь, мы не знаем, дороже. А в Араис, там же сохраняется правило в Хайпа. И идолопоклонство сохраняется правило. То есть нет противоречия истории на это.
Так, я повторю просто, что Гемара говорит. На каждый из них выучивается по-своему. На идолопоклонство написано «Люби Бога, твоего Бога всей душой». С другой, то есть, будь готов отдать жизнь. С другой стороны написано, чтобы он жил ими. Так на это Ребелезер говорит, это про запреты идолопоклонства, что надо отдать жизнь. Про другие запреты Торы наоборот, чтобы он жил, имеет, отодвигает запреты Торы. Это про идолопоклонство. Про разврат. Есть одно из правил, из путей, которые учат, что в Торе, это называется хекиш, приравнивают. Когда Тора приравнивает одно к другому, то это имеет те же законы, те же правила, те же законы. Тора говорит, как один идет убить другого, так же и то, что он идет ее насиловать. То получается разврат. Разврат приравнивается к убийству.
Значит, если...
Что?
Там только на арабе раса, там очень...
Только один случай.
А мы учим на все арабы.
О, вы правы. Вы правы. Так Гемара это учит. Я вижу, что вы не видели эту Гемару в Санедре. Гемара это учит. Гемара учит. Эйванара хет мовес. Гемара говорит, хет, это хайви крисус. Те, которые есть карет. Мавет хайви миссис безен. Нара, мураса, это же очень строгая, она же замужняя женщина. Она же замужем. Учит, написано, хет, это хайви крисус, который полагается карет. Мавет. Миссис Безен, когда полагается тот разврат, за который полагается смертная казнь. Теперь, что входит в это? Входит в это запреты, которые написаны в главе Ахреймет, там написаны многие запреты интимных отношений, половых отношений. Это, в это входят близкие родственницы, замужняя женщина, отношения мужчины с мужчиной, гомосексуализм и запрет неда. Тоже карет. Отдать жизнь не надо.
Только ее.
Маркер.
Значит, еще раз. Как раз очень важно, ваш вопрос был очень важным. Это написано Нара Мороса, спрашивает Гемара. Мы знаем Нара Мороса. Она же обручена, она же замужняя. Откуда мы знаем другие запреты? Так Гемара говорит, написано Хет Мавет. Хет – это запреты карета. Мавет – запреты смертной казни. То есть и то, и то. И это входит только эти, которые упомянуты в главе Ахреймет. Обычно женщина, которая не замужем, она всегда не та, когда-то она видела менструацию. Запрет относится и к мужчине, и к женщине. Но вопрос другой. Мы уже упомянули, если кто-то изнасилует женщину, она ничего не делает. Она не участница событий. Нет такого, что она должна покончить жизнь самоубийством. Она не участница событий. Но, допустим, спросить про нее самой, что она была активной участницей, для нее это тоже запрет, на который надо отдать жизнь и не нарушить. Это и для на мужчину, и на женщину.
Если она была активной участницей, то уже трудно сказать, что она была изнасилована. Она же была участницей.
Совершенно верно.
А если она в Мику сходила, тогда нет, не да?
Если она посчитала 7 чистых дней, посчитала 7 чистых дней и окунулась, она не да. Еще раз. В еврейском народе известно, что делают делает хупа и кидушин, но если она окунулась, она мне не да.
То есть даже если в таком случае у нее произошла какая-то внебрачная связь, то это они не хайвим...
Запрета карет.
Они не распространяются, она на внебрачную связь.
Можно насчет убийства вопрос? Да. Если человек, спасая свою жизнь, как бы забирает жизнь другого, как?
Это мы как раз об этом говорили, что в случае, если кто-то преследует...
Нет, ну не убивает, а как бы тем, что он... спасает свою жизнь, скажем так.
Висят на одной веревке, он ее обрезает, например.
Либо человек, как в Ленинграде, люди ели, не делились едой, там, например, я не знаю.
Можно я вот в контексте того, что уже было сказано, например, если один человек гонится за другим человеком, может и хочет, например, с топором гониться, может ли человек тому противодействовать? То есть, если мы говорим о том, что если один гонится за другим, да, то третий может противодействовать.
Точно так же, как третий, и сама жертва может противодействовать. Может, не только может, может и должен.
Нет, она бы не убегала, эта жертва, в этом противодействии.
Это в Торе есть такое, это называется в Талмуде родев. Есть такое понятие родев. Но Талмуд говорит, что если он может спасти свою жизнь, не убивая другого, он обязан это сделать. Mm-hmm. Да.
Как с неевреями? Можно убить нееврея, чтобы спасти жизнь еврея, или убить нееврея, чтобы спасти жизнь другого нееврея?
Задаете вопросы, которые я не очень хотел бы тут в этом месте рассматривать.
Все евреи.
Можно вопрос про...
Да?
Про самоубийство. Да? Если человек стоит перед выбором, да, мы рассматривали, предположим, когда бандиты ставят вопрос, или там, да, например, двое, да, или ты кого-то выдаешь, или мы убиваем всех там, и так далее. И человек стоит перед выбором. Или он, например, как вы сказали, председатель Югендрата, да? Югендрата. И у него он стоит перед выбором, или он сейчас кого-то должен выдать. И взять на себя эту ответственность. Или он себя убивает и снимает себя как бы...
Смотрите, закон отдать жизни, чтобы не нарушить, то, что там нигде не написано, чтобы евреи кончал жизнь самоубийством. В Геморе такого вообще нету. Я не делаю то, что вы от меня требуете.
Спасибо. То есть отказ,
а спасает другого, это не противоречит.
Теперь это то, что написано в Талмуде. Теперь есть мнение, Тосафот, Рабейну Там, что если человек находится в таком положении, что он оценивает реально свои силы, он говорит, между прочим, не про убийство, он говорит, про него заставляют служить идолу, заставляют креститься. И он понимает, что его будут мучить разными путями, и он предполагает, что он не сможет это выдержать. Рабби, ну там пишет, что он имеет право, в таком случае он имеет право кончить жизнь самоубийством. По моей памяти, это в Гемаре Авидезора, 17 лист, там есть Тосафот от имени Рабби, ну там. Но я повторяю, то, что написано, дать жизни не нарушить, это... пассивно. Про самоубийство в Талмуде не говорится. Есть такой Рабейну Там, который в случае, если человек оценивает себя, что он не выдержит испытаний и боится, что он нарушит, так Рабейну Там это разрешает.
Скажите, а у Дезура, если кто-то обе Давой Дезура, какое ему наказание Бейздин, например, дает? Просто.
Просто смертная казнь через забрасывание камнями.
Скилы.
Скилы.
Приравнивание как шабусу. Так почему за шабус?
Наоборот. Я бы сказал наоборот. Шаббат в этом приравнивается как и до упокоенства.
Как бы, ну на шаббат мы не говорим, я рук болел, наоборот, нарушить шаббат. Ну, а нарушение, а наказание такое же.
Все-таки шаббат это не до упокоенства. Но интересно, в этом листе есть одно мнение, то на шаббат надо тоже отдать жизни не нарушить.
Если заставляют.
Есть одно мнение, Тане, но закон не так. Я скажу вам даже, кто это. Знаете кто? Рабби Элозер Рабшимен. Так считает.
Шаббас. Я
да. Да. Как раз вот этой странице. На этой же странице он так считает. Напоследок я вам скажу интересную глубокую мысль, которую говорит Маарал из Праги. Он говорит, что любопытство, разврата, проливание крови – это три сферы, как говорится, трех сторон и трех линий относительно человека. Трех линий, трех направлений, трех векторов. Убийство – это самое страшное преступление относительно другого еврея. Относительно другого еврея убийство – это самое страшное преступление. Ты забираешь у другого человека самое дорогое, что у него есть – жизнь. Это самое страшное преступление относительно другого человека. И долбоконство – это самое страшное преступление относительно Бога. Это полное нарушение верности Богу. И на это надо отдать жизнь и не нарушать. Разврат. Самое страшное преступление относительно себя. Это самое наибольшее духовное падение – это разврат. Это самое страшное преступление относительно себя. Маарал из Праги, продолжая это, пишет, что есть по этим трем векторам есть тоже три основы, на которых стоит мир. Мир стоит Тора, а вода и Гмилут Хасадим. Тора – изучение Торы, а вода – служение Богу. Это или принесение жертв, или молитва. У Гмилут Хасадим делает добро. Так он говорит, что это тоже имеет эти три вектора. И служение, молитва, принесение жертв и молитва. Молитва, служение Богу – это это служение Богу относительно Бога. Теперь, делать добро – это относительно другого человека. А Тора – это относительно самого себя. Это духовный рост. Изучение Торы – это относительно самого себя. Поднять духовно самого себя. Да. Ну тут мы останавливаемся сейчас.